Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя 13 по Пятидесятнице. Мы празднуем воскресение Христово и готовимся к встрече Рождества Пресвятой Пречистой, Преблагословенной, славной Владычицы нашей, Госпожи Богородицы и Пресной Девы Марии, а до того встречи церковного новолетия или церковного Нового года, который будет 1 сентября по старому церковному календарю. И, как всегда, мы получаем от Слова Божия, от Церкви поддержку. И сегодня мы слушали богослужением послание апостола Павла и к Коринфянам. Это из первого послания, и оно обращено к братьям в конце этого послания, последние как бы его слова, и нужно правильно их воспринимать именно, что это вот последние слова, которые состоят уже не в каких-то поучениях, в откровениях каких-то божественных тайн, а в поддержке членов общины и вот в объяснении отношения к братьям. И поэтому такие простые, но очень важные слова оставляет нам великий Верховный апостол. «Бодствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью». То есть после многих слов послания, в конце, как бы подводя итог, апостол кратко призывает еще раз конкретных членов Коринфской общины, а в их лице всех нас, ибо Дух Святый провидел это, что эти слова будут важны и полезны для всех христиан, живущих во все времена до последнего времени. И поэтому расставлено все точно, как положено. Первое – бодствуйте. Потому что если мы не будем внимательны, не будем бодствовать, не будем вести такую жизнь со вниманием, то, конечно же, понесем урон, а то и заблудимся, и погибнем. Поэтому бодствование одно из важных и первых указаний для нас, чтобы быть внимательны ко всем возможным каким-то проявлением со стороны, будь то демонов, мира сего, лжебратья и так далее, всех, кто пытается нам помешать в деле нашего спасения, остановить нас в богоугождении. И после этого призыва к бодствованию, стойте в вере. Почему апостол говорит «стойте в вере»? Потому что, к сожалению, люди, как немощные, слабые, изменчивые, могут и погрешать в этом. То есть они могут идти на различные компромиссы, и которые, может быть, если не совсем сразу привлекут их в ересь, в погибель, но, в всяком случае, опасны тем, что люди уже не стоят в вере, а небрежно относятся, садятся, ложатся и проходят мимо. Будьте мужественны. Для того, чтобы стоять в вере и заниматься главным делом в этой жизни, спасением, нужно великое мужество. Вот это то качество, к которому призывает апостол, потому что это качество, оно не может быть заповедью. Это, его нельзя как бы заповедовать. Но без него мы не можем ни рассмотреть все правильно, ни принести плоды, ни сохранить их. Потому что мы живем не просто в спокойных каких-то условиях, приятных обстоятельствах. Мы живем в очень жесткой окружающей среде, когда к нам относятся в основном враждебно, нас ненавидят, пытаются обмануть, уничтожить, и бесы двигают окружающими людьми, всеми обстоятельствами, и сами нападают. Поэтому мы находимся в постоянной борьбе, в брани за свое спасение, за сохранение тех плодов, которые мы, милостью Божией, успели сажать. И как же можно все это сохранить, как можно противостоять всем этому без мужества? Тут нужно, конечно же, это качество, это добродетель. Мужество должна быть для нас как бы основополагающей, потому что все расслабленные люди, они отпадают. Рано или поздно, в вере именно, в вере расслабленные, духовно расслабленные, они отпадают. Даже если они физически очень крепкие и здоровые люди. Потому что им не хватает мужества. И если они в этой жизни еще могут что-то из себя изображать и что-то значить, там, скажем, накачавшись физически или стяжал какое-то богатство какими-то способами, и быть сильными в том или ином случае. Но на самом деле у них нет мужества для дела спасения, для богоугождения. Они очень слабые и легко сдаются, падают, проигрывают, изменяют и уходят на широкий путь погибели. И будьте мужественны и тверды. Вот. То есть твердость – это еще одно качество, которое требует от нас апостол. Потому что мужество – это касается больше как бы настроя души, настроения, вот такого, что все должны претерпевать, то есть сносить, как вот там сильные мужчины сносят удары, там все неприятности. А твердость – это уже как бы качество души. Что бы ни случилось, она должна неизменно стоять в вере, в верности, в стремлении к Богу и верности тем ценностям, которые она избрала в Боге. Поэтому твердость – это очень важное качество, которое так не хватает современным христианам, которые вознамерились спасаться. Все у вас да будет с любовью. Вот. И после бодствования, стояния в вере, мужества и твердости, вот к этим людям обращается апостол, что все должно быть у нас с любовью. То есть, несмотря на вынужденное вот такое положение, что мы должны и бодствовать, и воевать с врагами спасения, и быть мужественными, и терпеливыми, и твердыми, мы, тем не менее, должны оставаться любящими христианами, и как бы основа отношений у нас – это любовь, то есть деятельная любовь. И поэтому он и напоминает нам, что все мы должны как бы делать с любовью, потому что можно те же самые вещи делать без любви, но цена им будет совершенно другая. Вот. Можно делать по принуждению, можно делать по притворству, по лицемерию, по причине выгоды, ну, всяких много других, может быть, еще причин. Но если это не по любви, то это Богу не угодно. Ну и дальше апостол пишет об отношениях конкретных семьям, перечисляет имена и вот учит, как надо еще их уважать, ценить, служить, особенно кто участвует в помощи в церкви. Поэтому, я думаю, вы сами еще раз прочтете внимательно и приложите это к себе и научитесь к тому отношению, которое апостол призывает как бы тогдашних христиан, ну и это относится к нам, потому что меняются только времена, а люди, семьи и помогающие появляются уже каждое время. Поэтому как бы основа отношений не меняется. И все люди, которые в церкви как бы приносят помощь, жертвуют ради нее, не щадя как бы, ни сил, ни здоровья, они должны быть в церкви уважаемы, почитаемы. И это призыв нашего верховного апостола. Но есть как бы тема более важная для нас после этих всех призывов. Это посмотреть, что же мешает нам быть с Богом, угождать, творить волю Божию. И ответ здесь значит, один. Вот, мешает нам быть с Богом грех или греходелание. Потому что грех, как понятие, нам не мешает. Но когда мы его исполняем на деле, то есть мы занимаемся греходеланием, то тогда этот грех становится для нас убийственным, разрушительным. Он лишает нас помощи Божией, общения с Богом. Он делает нас врагами Божьими, разделяет нас с Богом, с источником нашего бытия, всякого блага, блаженства, счастья и вечного благого строения. Поэтому самая страшная беда, которая может быть в этой жизни, это есть грех, особенно греходелание наше. Вот. И так много и Господь, апостолы, Слово Божие и Церковь уделяют вот этому предмету, то есть противостоянию греха, преодолению греха, очищению грехов, покаянию, исцелению. То есть все вот эти и средства, и способы преодоления греху, все это заключается в единое великое дело непокаяния. Но важно нам осознать, что грех страшен не потому, что он вообще сам по себе существует, имеет место, есть носители его, злые духи и подпавшие под их влияние люди, а в том, что мы грешим или имеем причастие к нему, что мы его воплощаем в своей жизни. То есть одно дело грех как теоретическое понятие или там чей-то грех, другое дело, что я христианин в милости Божией, принявший крещение, миропомазание, вошедший в церковь и причащающийся святым таинством Христовым, продолжаю быть грешником, продолжаю грешить и умудряюсь вот сочетать в себе как бы заявление на верность и преданность Богу с реальной практикой греходелания. Вот это есть великое бедствие, это есть великая прелесть одновременно, потому что человек обращается, думая что это все как так само собой пройдет, и как-то все его Бог его помилует, только потому, что он христианин или член церкви и так далее. На самом деле это не так. Грех отделяет любого человека от Бога, невзирая на какие его заслуги предыдущие, положение, там, и все. То есть важно, что грех причиняет смерть, а смерть, она не имеет значения, кого выбирает. То есть смерть приходит и к богатому, и к знатному, и к славному, и к святому, и к преподобному, и праведнику, и грешнику, и так далее. И когда человек умирает, то есть сама по себе, вот сама как бы приобщение к смерти не имеет значения качества прожитой жизни и самого человека, что он себя представляет, не имеет значения. Уже воздаяние посмертное, там это скажется, а само по себе смерть не имеет значения. Но это если смерть физическая, потому что она только переводит человека из одного образа жизни в другой, то есть из временного в вечное. А грех убивает здесь, еще до перехода. И если человек потом умирает после этого, физической смертью он только открывает то, что он уже давно был убит грехом и есть наследник вечных адских мучений, ну, того или иного места, куда уже Бог по своему праведному суду определит каждого человека, осужденного им. Поэтому грех страшнее смерти физической. Потому что физическая смерть иногда может привести к вечной жизни. Грех никогда не может привести к вечной жизни, ни к Богу, ни к блаженству. Вот, покаяние в грехе может привести, но греходелание не может. И как же по-божьему примиряется вот греходелание и покаяние? Как Бог может прощать вот реальных делателей греха? Только при одном условии. Если человек обещает клятвенно, целуя крест и Евангелие, и затем исполняет это обещание, что он больше никогда не будет грешить раскаянным грехом. Это единственное условие, при котором деятельный грех, им соделанный, может быть прощен, а затем человек уврачован от всех злых и дурных последствий этого греха или этой страсти, которая толкала человека делать этот грех. Здесь как бы вот это общеизвестные истины, и как бы ничего нового я для вас не сказал, но лишь напомнил очень важные истины. Но здесь есть некая такая тонкая грань, которую как бы люди не очень любят взирать, разбирать вот на эту грань, потому что они существа в основном грехолюбивые, и по большому счету никто по-настоящему не хочет расстаться с некоторыми видами приятного для них греходелания. Это великая проблема для уверовавших и приобщившихся к церкви христиан. Мы же не говорим о безумии мира сего, и людей мира сего, сынов погибли, как в Писании, сынов гиены огненной. Не говорим об этом. Люди избрали гиену огненную и туда идут. Это, так сказать, их выбор, и мы просто не должны отворачивать свои глаза и умы, и не втирать, и не судить, и не разбираться, потому что это уже их выбор. Мы знаем сам факт, что таких большинство, и что они есть, и все. Но не в этом наша беда. Наша беда в том, что мы, став христианами, членами церкви, пытаемся в себе соединить несоединимое. То есть желание спасения, веру, стремление к Богу, исполнение заповедей, стяжание благодати Божией, достижение спасения, богоугождения и конкретное возделывание греха какого-то или грехов каких-то. То есть деятельное возделывание греха. И пытаемся построить такую схему, систему, такую лукавую, какую-то навороченную для себя построить самооправдательную систему, чтобы и грешить, и думать, что можно при этом спасаться и Богу угождать, и все как будто и ничего. Вот. И это великая беда и обращение для таких людей, которые, к сожалению, как бы и в церкви, и среди уверовавших набирается достаточно большое количество. Почему? И есть нужда серьезно говорить об этом. Вспомним падение первых людей и их жизнь после изгнания из рая на земле. Ибо это изложено в Священном Писании, и Бог по изгнании участвует непосредственно в жизни этих людей, несмотря на то, что они грешные, изгнанные, наказанные, Он не перестает какое-то время общаться и не только с праведниками и своими угодниками, а и с людьми, не желающими его угождать, и грешащие, и падающие дальше в своем грехопадении. И мы видим, значит, первый случай такого страшного, безумного, сильного греходелания – это зависть брата Каина к брату Авелю, то есть родные братья, которые, в общем-то, единственные были тогда дети Адама и братья. И тем не менее брат позавидовал брату, и не просто позавидовал, а как бы явил плод, вообще в духовном, потому что Бог презрел на жертву Авеля и отверг жертву Каина, и от этой зависти родилась злоба, ненависть, и настолько сильно, что Каин, значит, поднял руки на брата и убил его, то есть лишил жизни. Лишил жизни в юном возрасте, в то время как люди жили вот, по 800-900, по 1000 лет. И практически на самом начале. И убил самого близкого себе человека после отца и матери, это родного брата, да еще и младшего по рождению. И это, конечно, жуткое преступление, которое Бог отметил особым образом. Вот. И, к сожалению, как бы он стал, Каин, родоначальником особого рода. И не только по плоти там были дети Каиновы, а стал род как бы особой духовной порчи. Род Каинов, и Господь в Евангелии уже, сам Господь Иисус Христос говорит, что взыщется кровь, пролитая на земле пророков, праведников, от рода сего, начиная от Авеля и до Захарии, который был убит между жертвниками и алтарем прямо в храме. Вот. Понятно, что и последующие, но Господь говорил на то время о всех жертвах. Получается, что убиение Авеля и все последующие убиения рабов Божьих, пророков, праведников, все, были произведены как бы представителями одного и того же рода, которые вместо Бога избрали Люцифера, сатану. То есть они стали поклоняться сатане. Как бы это ни скрывалось, но в реальности. И поэтому этот род, особый род убийц, гонителей святых и праведных Божьих людей, угодников, разрушителей дела Божьего, пытающихся разрушить. Вот, хотя они и бессильны против Бога. Но на людях они сказывают свою злобу, свою ненависть, и многих соблазняют, обращают, губят, те, кто поддаются их воздействию. Поэтому этот род особо выделен. Хотя, когда Каин убивал брата, он, конечно же, и не думал, и не предполагал, что он станет родоначальником этого злого рода, рода зла, греха, убийств и всяких беззаконий. И вот возвращаемся к истокам этого грехопадения уже Каина. И здесь очень важно послушать, что Господь говорит ему после того, как он убил своего брата и скрыл это от Бога, так же, как в свое время, еще в раю находясь, Адам и Ева пытались оправдываться и скрыть все, но Господь обличил их, то тем более, говорит, тут на его, потому что кровь Авеля вопияла об отомщении к Богу. То есть есть такое понятие, как голос крови. Это необъяснимое с точки зрения, ну, человеческого опыта, обыкновенных вот, наружных знаний, там, то есть люди не могут понять, как может случиться, что если кто-то убил человека по греховному действию страсти какой-то, то пролитая кровь начинает не просто свидетельствовать об этом убийстве, а и вопиять об отмщении. Мы и в Откровении на Богослово помним, что мученики, которые как бы за Христа пострадали, и, казалось бы, пострадали, увенчаны, так радуйтесь и веселитесь, я там сда ваша много на небесах. Но они непрестанно взывают к Богу об отмщении. Вот тут такая есть духовная тонкость. То есть на земле, находясь в земных условиях, изгнания, мы не можем мстить другим людям, потому что сами находимся под законом наказания Божьего изгнания. И сами нуждаемся в примирении с Богом. И поэтому мы не судим людей и не мстим им. Но по отшествии в мир безопасный, в мир надежный, вечный, постоянный, неизменяемый, в Божий мир, там включаются другие законы. И закон возмездия, восстановления правды, справедливости там работает в полной мере, ибо он уже действует не по страсти, а по Божьему велению, по Божьему хотению, по Божьей правде. А он требует наказание за тяжкий грех, лишение жизни другого человека. Поэтому, поскольку лишение жизни чаще всего бывает с пролитием крови, вот, то вот это пролитие крови и стало одним из таких факторов, вопиющих к Богу, к небу. И каким образом это происходит, мы не знаем. Но мы знаем одно, что это истина. И если человек убил человека, и кровь его пролилась, то вот эта кровь имеет свойство взывать к Богу об отомщении за именно конкретное убийство и за эту пролитую кровь. Конечно, могут быть и другие способы убиения. Без крови можно человека сварить в масле, сжечь в печке там и так далее. Но это не меняет сути. Любое убийство вопиет об отомщении. Вот. Но как бы пролитая кровь как бы делает это особенным образом. И о всех случаях тоже Господь знает прекрасно и отомщает в свое время. Поэтому человек, который производит такой страшный смертный грех, он не только ставит себя в состояние погибели в отношении к вечности, но он навлекает на себя неизбежное наказание Божие, и только Бог решает, когда, где, в какой мере его наказать. И в отношении Каина мы видим, что Господь наказал его не лишением смерти, а наоборот запретил его убивать, но он наложил на него печать. Вот. И как бы по-человечески еще большой вопрос, что было бы лучше для самого Каина? Может быть, просто казнить его Адама было бы проще. Но Бог запретил это делать в своих видах, ибо это больше способствовало отвращению от греха и как бы торможению греха. Но остановить грех было невозможно, но притормозить можно было только таким путем. Потому что если бы Господь сразу разрешил смерть, наказать смерть, убийство убийством, то сразу же грех лавиной обрушился на людей. Поэтому Господь сказал, что запретил убивать Каина, и что отомстится всемиро тому, кто попытается это сделать. Но, к сожалению, со временем люди и это переступили, и пошло дальше, 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 как мы видим, грехопадение. Но важно нам сейчас посмотреть на отношения и диалог Бога с Каином согрешившим, потому что после этого дела Бог больше не приходил к Каину и с ним не говорил. И вот представьте себе человека, то есть на месте Каина себя, да, вот, который еще вчера при всем своем плохом отношении, но все-таки имел живое богообщение, имел беседу от Господа, разумление, к нему слова обращенные, а потом, уйдя, лишился этого раз и навсегда, а, соответственно, его дети, внуки, все жили уже в полной безвестности о Боге, а на словах никто это не преподавал. И так зародилось неверие, так зародилось безбожие. Потому что напоминание о Боге для Каина было неприятным, а Бог о себе уже не напоминал, непосредственно не являлся, не говорил. И вот этот род Каинов стал расти на безбожных началах. И неудивительно, что он стал и богопротивленческим, и богоборческим, убийственным и так далее. И ненавистным ко всем праведникам. Ибо первое преступление, положенное в слоне рода, было убийство именно праведника, святого, угодившего Богу Авеля. И вот, если услышать слова Господа, обращенные к Каину, и как бы Господь пытался его к покаянию, уже зная, что он убил брата, но делал вид, что как будто он только выясняет, не знает, опять-таки, щадя немощь. Вдруг Каин признается, раскается, давал ему для этого шанс и все делал. И между прочим, всяким обличением, все, Господь говорит самое важное для нас уже такую вещь, поучение, разумление, наставление, вот, именно об отношении к греху, и как бы открывает очень важный для нас механизм отношения к греху. Он говорит Каину: грех лежит у ног твоих, но ты, не давая ему у себя места, а господствуй на нем, подавляя его. Я сейчас своими словами, не точным выражением библейским, перевел то, что сказано Богом в этом месте. Вы можете обратиться и прочитать дословно, но суть такая. И она не изменилась спустя более 2000 лет по Рождеству Христовому. Суть отношения к греху должна оставаться.
то же самое. И если люди пренебрегают этими словами Господа, они и становятся греходелателями. И причем именно страшно, что это происходит среди людей, уверовавших во Христа, признавших Его, принявших Его, вошедших в церковь, как бы, которые стали членами церкви, но продолжают не просто как бы быть грешными в смысле изживания греха, борьбы с ним, покаянного, очищения, ибо понятно, что в церковь не приходят святые. В церковь приходят люди грешные. И Господь пришел к больным, грешным, но здесь важно отношение. И Господь принимает и грешников, и больных, и хромых, и убогих, и прокаженных, и дает им все для исцеления. Вот. И поэтому, если грех назван болезнью, то это одно из сравнений, то он, конечно, врачуется, хотя грех более многосторонний, многогранен, чем просто болезнь. Потому что когда назвать грех болезнью, то есть как бы и оправдание. Потому что вот человек и шел, не хотел болеть. Раз, он простудился или заразился каким-то вирусом, или еще что-то где-то. И у него здоровье ухудшилось, какая-то болезнь проявилась, и какие-то симптомы ее, и он страдает этой болезнью. И он ее не хочет. И он ищет, как от нее избавиться. Вот. Вряд ли можно найти нормального человека в здравом уме, которому нравится какая-то болезнь. Страдать, мучиться. Ни один, самый последний грешник не хочет болеть и страдать своим здоровьем или душевными муками. Вот, они хотят и грешить, и хорошо себя чувствовать во всех отношениях. Это невозможно, но тем не менее все хотят хорошо себя чувствовать. И физически, и душевно. Духовно мы не говорим, что у них нет этого понятия составляющей. И это, несмотря на то, что люди падшие и грехолюбивые, все, они хотят при этом хорошо себя чувствовать, иметь мир, покой и здоровье полное и так далее. Вот. И это важно нам для понимания, такое вот как бы отступление, что, конечно же, все хотят быть здоровыми. Вот. И не мучиться ничем. Но мы-то смотрим со стороны правильного отношения к греху и понимаем, что для людей, живущих вне покаяния, вне борьбы с грехом, это просто недостижимо. Недостижимо. А мы должны вспомнить вот это слова Господа, сказанные Каину, а в его лице каждому христианину, каждому желающему угождать Богу. Это духовный закон. В нем Господь как бы расставил все по своим местам. Он сказал, да, ты человек падший, обложенный немощами, изгнанный из рая, но при этом я твой создатель и твой судья в будущем. Говорю тебе, что тебе дарована сила и власть противостоять греху. Если бы было не так, то я, Бог, не мог бы тебя судить по смерти за греходелание. А я объявляю тебе, что я осудил грех, и я осуждаю тех людей, которые ему работают, которые его делают. Если они в этом состоянии уходят, то я их сужу по их греховным делам на ту или иную степень мучения, навсегда отправляю в ад. И именно потому, что Бог это открыл, до нас должно как бы дойти, мы должны воспринять, осознать, что мы ничем не оправдаемся. как Каин не мог оправдаться в его грехе, и все остальные после него грешники, так и мы не можем оправдаться тем, что мы грешим, и как бы у нас нет сил, или там каких-то условий, или возможностей, или все. Ничем не оправдаемся. Потому что Господь сказал, грех лежит в ног твоих. Значит, грех лежит в виде предложения. То есть бесы не могут активно как бы заставить человека грешить. Не могут. Просто как бы раз, и человек прошел грешить. Страсти то же самое. Они рисуют грех, предлагают где-то его очень таким привлекательным, желанным, но они не могут заставить. То есть все-таки человек должен сделать усилия, чтобы пойти и на деле сделать какой-то грех. Украсть, убить, заблудить и так далее. То есть он должен от себя что-то предпринять. Сделать какое-то усилие, предложить, да, какое-то действие конкретное. Значит, потому что одно дело, грех привлекает, уйди, сделай меня, манит к себе. А другое дело, человек отвлекается и делает. Значит, он же может не делать. И мы ставим люди, которые не поддавались на грех, а отказывали ему, да, святые, праведники, угодники. На всех уровнях, неряне, они просто отказывались от грехов. А те грехи, которые уже были неизбежны для них, в помыслах, в ощущениях, в воспоминаниях, в предприятиях, вот за ними они следили и с ненавистью отрывали каждый доступ греха. С ненавистью отвергали каждое приражение греха. И этим свидетельствует свое отношение к греху, который как бы все равно через их греховное состояние проявлялся. Но эти грехи уже были не деятельные. То есть они были не греходелатели, а борцы с своим живущим в них грехом. То есть грех еще живет в них, но они его ненавидят. Они его противятся, они его покаянно измывают, очищают, освобождаются. И это целый такой длительный процесс, надо процесс всей жизни. Вот. Но кто живет так, тому Господь не вменяет греха, даже если он по ходу каким-то образом себя не проявляет. Поэтому человек себя считает грешным и кается, все, но он деятельно не служит греху и не является рабом бесов и их князя сатаны. Поэтому он помнит слова Господа, что грех лежит у ног, то есть что он предлагает себя такой очень доступной, удобной форме. Знаете, вот лежит просто. Вот идете и лежит на земле нечто. Вот. Какая-то купюра с крупной суммой. Или уроненная кем-то там какое-то драгоценное ожерелье, или кольцо, или еще что-то. Да? И так легко наклониться, взять и попользоваться как бы нечаянно найденным сокровищем. Вот грех так себя и преподносит. Невинно, нечаянно, легко, вот лежит просто, вот возьми меня и все. Вот это способ, это лукавство. Но все стоит на своем месте, но ты стоишь над ним, то есть ты его наблюдаешь, ты его видишь, но тебя в ног присмыкается. И вот ты не поддавайся им, а владей им, отторгай его. То есть Господь призывает нас к деятельному отторжению греха. Как это было Каину, так это тем более это каждому христианину, который уже искуплен пречистой божественной кровью Сына Божия. То есть это, несомненно, высшее по сравнению с Каином положение христианина. И он тем более должен с ненавистью отторгать любое проявление греха. И не зря сказано Богом было, что змей будет жалить в пятку, да? То есть в место. То есть как бы соприкосновение с грехом идет вот как бы через низ. То есть грех снизу всегда приступает. Вот он лежит на земле. И змей, который был проклят, который сатана использовал, он ползает по земле. Вот, вот самый пресмыкающийся. Вот само название. То есть они, грех, он пресмыкающийся. Не такое качество. Он всегда заземленный и пресмыкающийся. Но в своих как бы мечтах он всегда смотрит на небо, на Бога с одной целью, чтобы сместить Бога, удалить и занять его место, чтобы и там присмыкаться. И если мы, внимая Слово Божие, воспримем вот эту природу греха, то, что он лежит внизу, присмыкается, но влечет нас к себе, то мы будем на чеку и будем господствовать. Значит, никто из нас не оправдается, если на деле будет работать греху. Потому что он нарушает, мы говорим уже, каноны церкви, заповеди Божьи, он нарушает духовный закон, установленный Господом, о противлении греху. Потому что, ой, я не могу, слабый, немощный, это все самооправдание. Если бы это было для кого-то возможным, Господь бы никогда не говорил о наказании за грех в вечных мучениях, где будет плач, скрежет зубов и червь неусыпаемый и огонь неугасаемый. Господь предупредил, что вот это последствие греха ждет всех нераскаянных грешников. Почему? Потому что они могли не грешить. Воля Божия явно открыта всем людям. Бог не сторонник греха. Он призывает всех не грешить. А остановившись в этом, каяться в тех прегрешениях, которые люди уже не могут сразу избавиться. То есть в помыслах, в ощущениях, в каких-то стремлениях, в воспоминаниях, в предприятиях. То есть, но деятельно грех должен быть остановлен. И это касается и таинства исповеди. То есть если человек, христианин, член церкви, приходит на исповедь, и случилось несчастье, что он деятельно согрешил, то условием прощения со стороны Бога и Церкви является непреложным условием, неизменным. Это прощение этого греха может быть благодатью и милостью Божией только в одном случае, если человек обещает и исполняет, что он впредь больше не будет грешить этим грехом. Если человек этого не может обещать или обещает лицемерно, лукаво, обманывая себя и пытаясь обмануть Бога, а на самом деле он и не хочет господствовать грехом, а уступает ему, грех этот прощен быть не может. Человек примириться с Богом не может, приступать к таинствам не может, и его пребывание в церкви дело ближайшего времени. Грех его выведет из церкви, выбросит. Служение греху несовместимо с служением Богу. Нельзя служить Богу и мамоне, нельзя служить Богу и греху. Поэтому, если человек избрал на практике служение греху, обязательно, рано или поздно, это проявится и в том, что человек или впадет или в ересь, или в какие-то недовольства, или в ропот, в раскол, но он уйдет из спасающей благодатной церкви под любым предлогом. Вот. И это тоже закон и подтверждающаяся практика и опытом нашей жизни в церкви. Мы видим, к сожалению, что это так и есть. И поэтому я, как пастырь, призываю каждого посмотреть на свою жизнь, особенно те, кто никак не могут остановить деятельный грех. И оправдывает это всякими условиями, там, что весь мир сегодня такой, это такой, что это, мы слабые, не имеет значения. Господь не сказал, вот, не убей, не укради, там, не прелюбодействуй, все, в таких условиях. А вот эти условия изменятся, и это будет Российская Федерация, там, сказать, начало 21 века, то тогда, мол, это не так можно. Такого нет. На все века, на все времена Бог неизменяем. И отношение к греху у него неизменно. Поэтому блудник первого века и блудник 21 века осуждаются одинаково. Конечно, отношения, снисхождение, там, понимание и степень мучения могут быть разные из-за условий. Но суть отношения к греху Бога одинакова. То есть Бог ненавидит грех, гнушается, грех ему мерзок. И поэтому и человек, который сросся с грехом и не хочет его оставлять, становится для Бога уже не человеком, а грехом. И в этом, как бы, вот, можно видеть тайное отношение. Одно дело человек, который борется с грехом, разделяет сам себя от греха, тогда Бог любит этого человека и помогает ему разделяться с грехом. Другое дело человек, который слился с грехом, живет и не хочет с ним расставаться. Здесь как бы человек грязный, мерзкий. И поэтому для Бога такой человек как грязь, как мерзость. Вот. А также и для людей, которым Бог это открывает. Вот. И если они видят, что человек не исправляется, все, они не могут к нему относиться иначе, иначе они будут тогда покровители греха, как бы поддерживатели человека в его греходелании. Святые люди никогда никого не поддерживали в греходелании. Они грех всегда обличали и в самых решительных как бы, действиях, вплоть до того, что и когда надо, как святитель отче Николы, ревнуя о церкви, о правде, истине, и ударяли даже ланиту людей, которые страшным грехом пытались погубить множество людей в церкви. И есть еще другая как бы, проблема, это в разнице между грехами. То есть в наше отношение к греху разные, просто по неопытности, по недоразумению, к сильным, страшным грехам, может быть разное ввиду как бы их происхождения. То есть все знают, что там убийство, грабеж, прелюбодеяние являются смертными и страшными грехами. И хотя бы внешне никто с этим не будет спорить. Даже если люди и падают, загрешают, но если их обличить, они как не могут с этим спорить, потому что это как бы общеизвестно, общепринято. Вот, и тут нечем лицо крыть. Но есть грехи, которые по силе, степени нисколько не меньше, чем убийство, прелюбодеяние, воровство. Вот. А может даже и хуже. Вот. Но выглядят они для нас, как какие-то небольшие провинности. Но по результатам, по плодам, по воздействию на души, по убийству души, они ничуть не меньше, а иногда даже и более хуже. И еще именно страшнее тем, что есть вот такая обманчивость. И вот одним из таких грехов, например, является самочиние. И вот подумайте, подумаешь, я по своей воле сделал то-то и то-то. Но я же никого не убил, не упал в блуд, никого не обокрал. То есть получается, что человек, который воздержится от падения в такие грубые известные смертные грехи, может служить даже источником оправдания и вечной погибели. Потому что он говорит, как тот фарисей, да, в притче Господа, когда я не такой, как этот мытарь. Там. Вот так и здесь. Но на самом деле фарисей согрешал, то есть не согрешая внешне таким тяжким грехом, согрешал более страшным грехом, который и стал нарицательным фарисейством, да, то есть лицемерие, жуткое лицемерие, притворство. Вот. И здесь происходит то же самое. То есть самочиние – страшный грех. Страшный грех. Потому что это грех самого сатаны. Сатана начал самочиние. Потом он стал убийцей, вором, все. Но если человек начинает самочиние, значит, он вступил вот как бы в поток греховный, который его понесет уже ко всему остальному. Он, еще не убив никого, может быть, из людей, уже убил свою душу, а также души тех людей, которых он соблазнил на самочиние. Причем самочиние может быть в очень преподнесено в очень таких как бы невинных формах и оправдано какими-то обстоятельствами. Потому что одно дело там самочинно, ну, пойти купить бутылку вина и выпить. Вот. А другое дело самочинно освятить часовню, например, начать богослужение в ней. И так далее. И казалось бы, ну как можно сравнить, да, то есть самочинно пошел там, сделал какое-то, ну, греховное, а если не греховное, то какое-то такое постороннее дело. А тут же мы же собрались для блага, мы же построили часовню, мы открыли, и, ну, и не взяли благословение, там, не дождались, и так далее. И начали служить. И люди думают, что Бог прямо сейчас освятит, благословит, да не будет. И освящение это не может быть. И богослужение Бог не примет, и внушается, потому что нарушен его закон духовный, и нарушен его принципы, его заповеди. Бог не есть Бог беззакония и бесчинства. И он не может благословить любое самочиние, которое идет где-то из неосознанной, невидимой гордости, самомнения. Вот. И это основа всех разделений в дальнейшем, расколов, отпадений. То есть, если люди, не дотарши благословения пастыря, что-то предприняли, даже с целью благой, то они этим самым свидетельствуют, что они самодостаточны. Так как сатана считал, что он сам достаточен от Бога, что он может без Бога. Начинается без Бога, заканчивается всегда против Бога. Так и здесь. Начинается все без пастыря, закончится против пастыря. Такой закон. Поэтому, если вы что-то начали по своей воле, без благословения пастыря, без его ведома, знайте, что это начало вашего падения. Более страшно, чем падение в блуд или в какой-то другой смертный грех. Потому что там, если это именно падение, а не образ жизни, можно уврачевать. Можно и блудника врачевать от падшего блуд. Можно человека, убившего даже кого-то, уврачевать, если он как бы злой разбойник раскается, а не будет продолжать жить таким образом жизни. Но человека, который стал на путь самочиния, уврачевать крайне трудно, потому что он уже внутри значит, оценил себя так, что он самодостаточный. Он может, не дождавшись благословения пастыря, что-то предпринять благое, богоугодное. И почему? Что, да, он удивляется, что жертва Авеля была отвержена, и не понимает, что его жертва может тоже быть отвержена. Она заведомо будет отвержена, что Каин хотя бы не самочинничал, он просто пытался принести жертву и сделал ее нечистой. А если бы он еще сделал вопреки там пастыря, тогда еще просто не было таких условий, то кто бы его принял? Здесь же жертва может быть любой, но важно, что она сделана самочинно, и теряется всякий смысл. Всякий смысл теряется. Поэтому такой, казалось бы, неощутимый грех, как самочиние, вот, самонадеянность, гордость стоит за ним. А это и есть самое погибное. Потому что бесы могут все страсти перестать как бы воздействовать на человека, если есть гордость. Это общеизвестное учение святых отцов. Поэтому человек может уже и поститься, и молиться, и что хочет делать. Главное, что у него есть, если у него есть гордость, весь отступает, и наоборот, и не пытается не беспокоить, чтобы самомнение человека росло, 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 и он погибал без ярких, каких-то видимых таких грехов. Поэтому наоборот, Господь, пытаясь прелестника вырвать из злой прелести, попускает ему иногда вот, обуревание страстью, падение, и человек через падение может еще обратиться, ой, как же так, я такой был хороший, такой святой, такой праведный, и вдруг бац, и вот в грязи лежу. И это милость Божия к этому человеку, он призывает его к покаянию, к осознанию, что ты был на погибельном пути, мнил о себе высоко, а на самом деле пал глубоко и низко. И это милость Божия. Но самочиннику очень трудно признать свою неправоту, потому что вот эта благая видимость цели, ну как, я же храм или там в часовню освящал, я же Богу молюсь, я же, как же так, это благо, а там пастор не ответил, там что-то спит или что-то делает, непонятно. Вот, и так человек себя оправдал, и вот благое дело сделал, а в результате его нужно наказывать, отлучать от причастия, от церковного общения на какой-то срок до возумления, потому что это уже он встал на пагубный путь отделения. Он еще не понимает, но бесы четко все понимают. Они тут же берут человека в оборот и влекут его, уже меняя его сознание, отношения, все, и потом начнет уже и пастыря видеть криво, и братья остальных криво, и вот мы отделенные, мы самые правильные, самые все, тут мы будем поститься, молиться, сами все освящать, а там какие-то все не такие. Так и основывается, иначе как мог человек уйти из церкви? Как человек мог уйти от спасения, если он прежде не похулит это? А прежде чем похулить это, надо его худо увидеть. А чтобы худо увидеть, вот, и нужно сначала себя увидеть хорошо. Вот бесы так и работают. Они сначала человеку внушают, что он молодец, он хороший, самодостаточный. Вот, причем хороший не в смысле, что он вообще безгрешный, а что вот молодец, хорошо, кается, такой вот он все правильный, церковный, такой все. А вот тот не такой. А тот, значит, не досмотрел, не увидел, не понял меня. Кажется, так, я такой, а он... пастырь мой, вместо того, чтобы мне сказать, благословлять и дифирамбы петь, он, понимаешь, молчит или обличает, или еще что-то. Нехороший мне пастырь. И у человека основа создана. Вот. И мало того, что он сам этим страдает, он увлекает окружающих людей, заражает этим же, и уже деятельно подвигает их на грех самочиния, и они попадают под его наказание общее с ним. Ну, кроме детей и младенцев, которые не могут осознанно это, они просто втянуты в это. А взрослые люди, где вы были? О чем вы думали? Или вы не знаете заповедей? Или не знаете, что Отец Небесный благословил Сыну пойти на землю, и Сын ничего не делал без воли Отца? И он подчеркивал это через все Евангелие, красный день проходит, все творю волю пославшими Отца. Вот, где это самочиние делал Господь? Все с благоволения Отца. Его послушайте, в нем мое благоволение. Все по воле Божией. Поэтому с этой стороны грех есть не согласие с волей Божией. Грех есть возделывание чего-либо без Бога, без Его воли и против Его воли. Как бы разные степени греха из-за этого, но суть одна. Люди пытаются быть самодостаточными, то есть сделать что-то благое, как им кажется, или злое, что они оправдывают. Но важно то, что они пытаются сделать без Бога, не по Его воле и против Его воли. А все, что сделано без Бога, как утверждается, есть грех. Все, что сделано не по воле Божией, есть грех. Тем более, все, что сделано прямо против воли Божией, есть грех. Поэтому здесь прелюбодеяние, убийство, грех не потому, что само по себе это деяние, потому что мы видим, что и Бог убивает, сжигает Содом и Гоморру, например, утопит в междупотопный. Но это убиение людей, живых тварей, для Бога не является грехом. Бог не вообще, понятие греха не приложимо. Но даже если Бога поставить как человека, ему нельзя было вменить, что это грех. То есть само по себе убиение другого человека не является грехом. А что является грехом, если это убиение происходит не по воле Божьей? Поэтому если Бог открыл свою волю, что не убивайте, то есть не живите убийством, не воруйте, не живите воровством, не прелюбодействуйте, не живите прелюбодеянием, то есть не воруйте чужих и на стороне. То есть то это моя воля, потому что я знаю, что это вам внушают злые демоны, и что это погибель, похоть рождает смерть. Вот. Поэтому я вас, Бог научает говорить. То есть это даже не просто как бы воля моя, вот как чистый волюнтаризм, а моя воля для вашего блага, она связана. Я свою волю к вашему благу привязал, говорит Господь. И поэтому вы лучше, что можете для себя найти, это согласиться с моей благой, спасительной, полезной для вас волей. Вот. Поэтому, но воля Божия одинакова и в отношении этих грехов, не убивай, не воруй, не прелюбодействуй, чти отца и мать, знай одного Бога, не изменяй. То же самое и не самочинство, не гордись. Так далее. И поэтому, когда апостол Павел возносит известный нам им о любви, он вот показывает любовь с этой стороны, с деятельной стороны, и не только, что она милосердствует, вот, и там другие пусть, конечно, но и противление греху, что любовь противостоит греховным действиям. Она не гневается, не раздражается, не ищет своего, вот, не радуется неправде. Вот. То есть вот любовь противостоит греху. Понятно, он не написал там насчет убийства, прелюбодеяния, 10 заповедей, потому что это было просто текст растянут, все, потому что уже понятно, если любовь не завидует, не раздражается, нет, то понятно, что она и не прелюбодействует, не ворует, не убивает. Итак, любой другой грех можно предложить и говорить, любовь не делает греха никакого. Потому что она основана на другом. Вот. И, соответственно, где грех, там нет места той истинной любви. Итак, возвращаемся к нашей повседневной жизни и пытаемся еще раз осмыслить и приложить все сказанное. Почему я, прихожанин, христианин, член церкви такой-то, продолжаю грешить действием грехом? Почему? Поставь себе вопрос, чадо. Да, ты исповедуешь это время от времени, но почему, исповедуя это, ты не прекращаешь грех и не уничтожаешь его накормить сам для себя? Почему? Потому что ты не веришь. Ты не веришь в Слову Божию, ты не веришь в Слову Бога, ты не веришь в Его угрозам и обетованиям. Ибо если бы ты верил, то тут бы и исполнил. Грех лежит у твоих ног, но ты владей им, а не давай ему владеть собой. Ты имеешь на это силы. Даже если ты был вне церкви, ты имеешь на это силы, ибо Бог судит не только членов церкви. Бог судит всех людей, каждого человека, как бы он ни жил, во что бы он ни верил. Все и каждый дадут отчет о соделанных грехах и будут наказаны за нераскаянные, соделанные и нераскаянные грехи. Все люди. Бог никому не решил грешить. Ах, вот верующий не греши, а неверующий греши. Нет такого. Не греши любой человек. Просто верующему огромное преимущество. У него есть силы дополнительные. даром и Христом. Благодать Церкви, благодать и молитва всей Церкви, всех святых, и самой Матери Божией, Иоанна Богослова, и апостолов, и святых, и мучеников, у них преимущество колоссальное. И поэтому грех, как бы члена Церкви, несравненно страшнее, чем грех не члена Церкви, хотя и тот, и тот грех требует наказания и отлучения от Бога. Но человек, не знавший ничего, он будет бить меньше. А тут все человек узнал, все, и читает Писание, все, и после этого еще идет и пытается еще оправдывать. Так как же возможно? Чем оправдывать? Если ты все почитал, все знаешь, то неужели ты не читал этих слов? Или не приложил к себе? Или не понимаешь, что не может быть прощения тебе, если ты практикуешь грех? И не может быть оправдания тебе, ибо грех может быть остановлен. Бог для этого дал достаточно сил даже людям, находящимся вне церкви. И мы видим, есть люди, которые вне церкви, и они не убивают, и не воруют, и не влюбодействуют, и чтят отца и мать, но не чтят Бога, и поэтому погибают. И это уже другой вопрос. Но даже они пытаются, не понимая, не ради Бога, быть порядочными, как они называют, людьми. Но этим еще и гордятся, и в этом погибают. Но все-таки они могут это делать, то ты, имея благодать, и помощь, и молитву, и ангелов, и все остальное, и ты хочешь сказать, что ты не можешь становиться грешить. Почему? На каком основании? Соблазн вокруг? Ну что? А что, для тех людей не соблазнов? Или когда-нибудь не было соблазнов? Всегда были соблазны. И всегда будут до конца мира. И Антихрист будет последний соблазн. И искушение мира всего. Но где Бог сказал, что есть смягчение на соблазн? Ах, вот раз соблазн, то я вам прощаю и вас, грешащих, пущу в рай. Где написано? Апостол Павел жестко пишет уже нелегально. Братья, не обольщайтесь. Блудники, лихаимцы и прочее, 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 прочее. Царство Божие не наследуют. Не наследуют. Ни в этой жизни благодать Божия не может прийти к ним, ни тем более по смерти не может в него войти. Это любвеобильный апостол, который только что воспел песнь любви, но он тоже все стоит на свои места и говорит, не обольщайтесь. Греходелители Царство Божие не наследуют. Вы должны были оставить грех еще там, в купели крещения, когда кто крестился в взрослом возрасте и обещал, верность Христу, отлучаюсь от всех дел сатаны, от города, гордыни его, всякого служения его. Вы обещали это в купели крещения, кто взрослым крестился. Почему же вы тут же изменили это клятвие? Еще и оправдываетесь, еще пытаетесь слова Писания, святых отцов подогнать под свое оправдание. Почему? Не будет никакого оправдания. Царство Божие не наследует. И в церкви долго не пребывает. В церковь есть как бы филиал Царства Божия на земле. Поэтому греходелатели в церкви не удержатся. Бесы их вышвырнут. И слава тебе, Господи, что так Бог попускает. Поэтому, если кто еще по немощи своей оправдывает себя, а вы те сам все занимаете. И сегодня вам дан решительный укор. Оставьте грех на самом деле и займитесь с ним уже в виде борьбы с помышлениями, ощущениями, соблазнами, всякими привлечениями к греху. Но не греходеланием. Это в вашей силе. Это ваших возможностей. Господь дал, поэтому Он и судит нас. Каждого из нас Бог судит за греходелание, потому что Он дал на это все, чтобы не грешить. Человек может не грешить. Любой человек может не грешить. Любой человек может не грешить вот такими явными деятельными грехами. Не говорим, что человек может остановить помыслы или ощущения сразу. Нет. И страсти будет долго мучить. И не надо взирать на немощь. нашего падшего естества, она будет сказываться долго, может, и до конца дней наших. Поэтому, если страсть каким-то образом напала, измучила, но ты ей не поддался, ты победитель. Ты будешь увенчан. Если страсть тебя осквернила каким-то образом, будь ночным истечением, вот часто это, да, особенно в юности, в молодости бывает, ну и что? Вот здесь мы скажем, ну и что? Что удивительного, что у грешного человека произошло истечение? Но я с этим не согласен. Я признаю это мерзостью. Я беру правила от осквернения, но потому и дано в церкви правило от осквернения. Прочитываю и иду к Богу, прошу прощения, считаю себя мерзостью, но борющимся с грехом, ненавидящим грех. Потому что это единственное, что страсть может сделать, использовать немощь естества. Но я не соизволяю, я не грешу, я не удовлетворяю страсти, я не закрепляю ее, не укрепляюсь в ней. А просто сожалею, что плоть моя мне не подчиняется в тех проявлениях, которые неизбежны и они происходят в виде такого ночного осквернения. Вот. Непроизвольного, ночного, или от бесы, или там чуть переел, или перетрудился. Отцы все это описывают. Но не добровольного разжения себя взиранием, воспоминанием или блужданием по порно сайтам интернета. Некоторые, увы, христиане этим занимаются. Горе. Кто может заставить христианина ходить по порно сайтам? Кто? Вот как это может? Надо сесть, включить компьютер, направить и пойти. Другое дело, что ты заходишь на свою почту. И краем глаза видишь, что там забрасываются или спам, или что-то, какие-то мерзости. И сразу удаляешь их. Можно даже оскверниться. Просто от одного прочтения, случайного, поверхностного прочтения некоторых, да, быть внимательным, бдительным. Но ты этого не желал. Ты сознательно ничего не делал. Ты хотел почитать свою почту, получить письмо, разрешение духовного отца, или письмо брата, или сестры, или еще что-то. А другое дело, что ты идешь и ищешь, еще включаешь поисковик, и заходишь, и начинаешь там рассматривать, разглядеть, а потом удивляешься, почему грех тебе жив, и почему ты продолжаешь. Что тут удивительно? Как можно христианину оставить Бога, небо, и пойти сознательно по грязи мира сего, и там полностью погружаться? Это просто способ замены, потому что раньше надо было идти по улице и идти, так сказать, проституток искать, блудниц. А тут можно это сделать все вот так вот, не выходя из дома. Но результат тот же самый, это удовлетворение страсти. То есть по-разному. Вот это надо прекратить раз навсегда. Если хотите быть верными Богу, хотите быть в церкви и сохраниться там, и во спасение жить, отсеките раз навсегда. Вам Бог дал на это силу. И не надо ничего особого просить. Батюшка, помогите. Что я вам? Руки отрубить должен? Чтобы не кликали куда не должен. Или еще кое-что отрезать? Нет такой заповеди. Спасайся от блуда членовредительством. Оббегай блуда. То есть не поддавайся. Владей. А то, что тело твое какие-то будет еще проявляться, это кайся и терпи. Терпи как неизбежная дань падшему естеству. Но не соглашаясь, понимаешь, что это мерзость, что это осквернение, каждый раз это осквернение, но оно меня само по себе с Богом не разделяет. Ибо я на Божьей стороне, и Бог на моей стороне. А вот когда я греху служу, осознанно, по выбору, тогда я становлюсь врагом Божиим. Поэтому прекратить грешить сегодняшнего дня. Раскаяться и больше никогда не подать в деятельные грехи, а заняться увлечением души уже на другом уровне. И да поможет в этом Господь каждому из нас, кто еще склонен к действиям, грехам.
Аминь.